Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Можно ли соединить книгу ученую и доходную? «Публика бедна», говорит руководитель петербургского издательства «Академический проект» Игорь Немировский. «Бедна, но учится». Публика находится в состоянии постоянного желания повысить свой профессионализм или приобрести некую интеллектуальную специальность, которая в перспективе может дать кусок хлеба. Поэтому публика все-таки покупает книги. Молодежь покупает книги, чтобы учиться. Поэтому современная, умная, хорошая книга должна быть и очень точно нацелена, прагматически настроена, должна иметь применение. Интеллектуальное, разумеется, применение. Хорошее, умное и правильно сориентированное. Датой основания издательства по случайности стало 19 октября 1993 года, когда в печать в академическом проекте был подписан первый том летописи жизни и творчества Достоевского. Кухня и аппетиты успешного издательского бизнеса. Как это происходило 2 десятилетия назад, рассказывает филолог и издатель Игорь Немировский. Впервые в эфире 30 августа 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Картинок с выставки». Его название сегодня «Эль Греко и миф». Из нашей нью-йоркской студии рассказ ведут Соломон Волков и Александр Генис. Минут через 25. Начнем с беседы на книжную тему. У нашего микрофона издатель Игорь Немировский, директор петербургского издательства «Академический проект».
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В преддверии Московской международной книжной ярмарки мы сегодня поведем разговор о книгах. Наш гость Игорь Немировский, кандидат филологических наук, пушкинист и, что нам в данном случае важнее, директор петербургского издательства «Академический проект». Игорь, неужели можно соединить книгу ученую и доходную?
Можно. Это связано прежде всего с тем, что книга должна быть востребована. Ну, что касается прибыли, это, вообще говоря, особый вопрос. Быть живым, во всяком случае, можно, потому что хорошая, умная книга востребована. Поэтому для того, чтобы ее купили, она должна и соответствовать этим двум вашим критериям. Быть хорошей и быть умной. Если такие книги издавать, то, может быть, даже и можно получать некоторую прибыль.
Читая всевозможную критику на состояние культуры в России, встречаешь два полярных мнения. С одной стороны, засилье ужаса. С другой стороны, книги никто и не покупает. Имеется в виду нищенское состояние покупательского рынка. Вот каким образом прошли вы какой-то вот тропкой, чтобы удовлетворить и себя, и читателей?
Дело в том, что, конечно, мы прошли уже тот период становления книжного рынка, когда брали более-менее все, когда каждое новое имя вызывало читательский интерес. Сейчас публика более прагматична. Действительно, публика бедна. Но в то же время публика учится. Публика находится в состоянии постоянного желания повысить свой профессионализм или приобрести некую интеллектуальную специальность, которая в перспективе может дать кусок хлеба. Поэтому публика все-таки покупает книги. Ну и вообще, по общерусской привычке, покупать и читать книги. Публика покупает книги. В особенности молодежь покупает книги, чтобы учиться. Поэтому книга, вот современная, хорошая, умная книга, должна быть еще и очень точно нацелена в соответствующий сектор, ну, как бы сказать, прагматически настроенный. Но должна иметь применение. Ну, конечно, я имею в виду интеллектуальные применения. Это третий критерий для того, чтобы книгоиздание себя чувствовало на плаву. Хорошая, умная и правильно сориентированная книга должна быть. Так я думаю.
Сколько лет существует издательство «Академический проект» вот в таком состоянии, в котором сейчас его можно наблюдать?
Сейчас мы издаем в год около 60 книг. И в таком состоянии мы существуем, может быть, года 3. А вообще мы существуем 8 лет, с октября 93 года.
Памятная дата.
Да, 19 октября, это совершенно случайное обстоятельство, была подписана в печать первая наша книга. Это был первый том летописи жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского. Это первая книга академического проекта. И она была подписана в печать 19 октября. Так вот мы скромно с тех пор считаем, что 19 октября – это день нашего рождения.
Вы тогда находились в Пушкинском доме, правда?
Да, мы находились в Институте русской литературы в Пушкинском доме, который дал нам пристанище первое, был нашим отцом. Ну и вообще во всех отношениях вот, мы себя ощущали до совсем недавнего времени как издательство Пушкинского дома. Не формально, но фактически, потому что в основном издавали литературу, которая в этих стенах Пушкинского дома создавалась. Сейчас мы значительно более широкий пласт литературы издаем, но издание Пушкинского дома в том числе. И в планах нашего издательства, конечно, оставаться в рамках пушкинодомской традиции.
Что стало с вашей академической
карьерой? Моя академическая карьера все-таки существует. Не о карьере, конечно, можно говорить, а о некоторой моей экзистенции в рамках науки. Я сотрудник Пушкинского дома. Я стараюсь, как бы, чтобы мое сотрудничество в отделе пушкиноведения не имело формального характера. Я в год, может быть, 1-2, а в последнее время даже, может быть, и 2-3 статьи печатаю. И я бы очень хотел, и все для этого сделаю, чтобы в ближайший год у меня вышла книга, посвященная лирике Пушкина 20-х годов. Не знаю, можно ли это соотнести, будет ли это сослагаемой моей академической карьеры, эта книга. Но я на это твердо рассчитываю.
На волнах радио «Свобода» беседа на книжную тему с Игорем Немировским, директором петербургского издательства «Академический проект». Игорь, вы ведь некоторое время прожили за границей, не так ли? Что это было?
Твердо за границей я прожил год. Вот именно прожил, то есть безвыездно, если вы имеете в виду. Год. Это была попытка. Попытка найти работу в американских университетах. Я пробовал себя даже в нескольких университетах 90-91 года. Так складывались тогда, в то время, мои семейные обстоятельства, что я был вынужден искать работу в Америке. Сразу скажу, что такой профессиональной работы, на которую я рассчитывал, я не нашел. Трудно сказать, был близок или далек к этому, но не нашел. Но такой общий эмигрантский путь, который я нисколько не подвергаю, так сказать, сумлению, путь, по которому прошло многие достойнейшие люди, но мне почему-то не показалось. Может быть, мне не хватило, так сказать, инерции жизни, которая часто толкает людей на этот путь. Просто эмигрировать я не захотел. И в 90-м году уехал, а в 91-м году вернулся. Попал под самый путч. Оказался в Москве как раз, когда путч происходил. 21 августа как раз присутствовал у Белого дома, когда вместо красного флага взвился триколер. Вот, как-то, можно сказать, ревел как бык, когда Борис Николаевич назвал нас дорогими россиянами. И как-то вот мне показалось, что этот момент моя жизнь определилась. Я потом много раз отказывался от этого своего состояния и говорил, что все, горя не огнем, но все-таки возвращался к нему. что вот этот момент как-то очень многое в моей жизни определил, я бы сказал.
Что произошло за эти 10 лет, сейчас как бы такой юбилей, 10 лет с тех событий, какой смысл этих прошлых лет для вас?
Для меня лично, ну просто, что я их прожил. Самый главный смысл всяких прожитых лет для человека, это что он их прожил и не умер в течение этих 10 лет. Это главный смысл, он же итог. Если под смыслом жизни считать то, что нас переживет, то, что мы уйдем из жизни, а после нас останется, наверное, издательство, академический проект, его основные, ну, далеко, конечно, не все, но многое, во всяком случае, из того, что издано. Вот, среди главного это сохранение серии «Библиотека поэта», которая возродилась в рамках нашего издательства. Вот. И многое из того, что, наверное, или вообще бы не было издано, или было бы издано в каком-нибудь ином виде, или, может быть, много позже. Мне очень, например, приятно, что замечательные книги Вадима Размича Вацура, недавно ушедшего, одного из лучших, если не лучшего, пушкиниста последнего десятилетия, издавались именно в нашем издательстве. Что в годы, когда его книжки выходили не так часто, как должны были выходить, как это было необходимо в науке и в культуре, они выходили в нашем издательстве. Это, прямо вам скажу, предмет моей профессиональной гордости.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Академический проект. Так называется петербургское издательство, специализирующееся на выпуске историко-литературной тематики. Наш гость – директор издательства Игорь Немировский.
Самая ответственная, я бы сказал, можно сказать, сладостная наша линия – это библиотека поэта, конечно, которая сохранилась профессионально, организационно, вот, как бы сказать, от лучших времен. Когда-то в великолепную библиотеку поэта входили Дмитрий Сергеевич Лихачев, покойный Юрий Михайлович Лотман и покойный Вадим Эразмович Вацура. Да. Но хотя эти люди ушли, остались другие, не менее замечательные. Остался Александр Васильевич Лавров, остался Александр Семенович Кушнер, Константин Маркович Задовский, остался Игорь Николаевич Сухих, просто не хочу никого обидеть. Остался Михаил Ильич Гаспаров, который член нашей редколлегии. Остается 4, а в некоторые годы удачные и 5 книг, которые мы ежегодно издаем. В этом году выйдет большой том «Поэзия Аполлона Григорьева», подготовленный Борисом Федоровичем Егоровым. Удачей прошедшего года мы считаем большой том Мережковского, подготовленный Ксенией Андреевной Кумпан. Ждем, очень ждем на будущий год двухтомного собрания сочинений библиотеки поэта Андрея Белого, который сейчас готовится Александром Васильевичем Лавровым и американским профессором Джоном Мальмстедом. То есть каждое такое издание – это явление, это событие. Это не скажу, что уж такое море рецензий, но, конечно, это всегда отклики, приятные или даже неприятные, но все равно важные для издательства. И, конечно, это главное из того, что делает издательство. Из таких как бы тоже важных проектов мы продолжаем издание полного собрания сочинений Даниила Харуса. Вышло 3 тома. В настоящее время готовится 4-й том, который включит многое неопубликованное. И в такой же, в общем, недалекой перспективе издание записных книжек не только что не опубликованных ранее, а даже, в общем, не вполне прочитанных ранее записных книжек Даниила Харуса, которые хранились в архиве Лидии Друскиной. Вот сейчас они прочитаны, подготовлены к печати Валерием Николаевичем Сажиным. И мы надеемся, что в начале следующего года мы ознаменуем этим замечательным изданием. Я много от него жду. В числе того, что тоже важно, мне кажется, для культуры, это издание второго тома такого философского и эссеистического дневника Якова Друскина, одного из чинарей. Думаю, что не нужно его представлять для аудитории вашей. Условное название, покрывающее скорее область некоторую, предметную, чем как-то... Это Пушкинская библиотека. Более... Да, в этой серии много вышло книг. Она, как легко видно из названия этой серии, стала выходить в преддверии Пушкинского юбилея. Там вышли классические книжки. Вышел «Щеголь в дуэли смерть» с новым аппаратом. Вышла «Утаённая любовь Пушкина» с новым аппаратом. Вышло вновь подготовленное сотрудниками отдела пушкиноведения двухтомное издание «Пушкина в воспоминаниях современников». Вышел с новым аппаратом «Пушкинский Петербург» Бориса Викторовича Томашевского. И вышло два тома Пыпина. Вышло «Общественное движение» при Александре Первом. Вышло «Религиозное движение». Обе книжки, подготовленные молодым питерским историком Павлом Ильиным. И к обеим книгам написал предисловие, как бы сказать, патриарх историографии декабристской Алексей Николаевич Цамутали, тоже наш питерский известный ученый. Но был, вот известный вам хорошо, том 14 декабря «Воспоминаниях очевидцев». Тоже, в общем, я считаю, в каком-то смысле эпохальная книга. Важнейшая, конечно, в этой серии, потому что она не переиздание, она заново составлена.
Гость «Поверх барьеров» – Игорь Немировский, академический проект «Петербург». Игорь, а журнал ваш – «Новая русская книга».
Наш журнал «Новая русская книга», ему тоже, в общем, уже 2 года. Прошел какой-то период нелегкого становления. Нелегкого, потому что я вам говорил, что для любого издания, которое себя позиционирует на нынешнем интеллектуальном рынке, просто заявка на как бы хорошее и умное – это мало. Нужно сориентироваться правильно и попасть в некую, как бы сказать, рыночную десятку. Кажется, что сейчас мы уже нашли своего читателя. Кажется, что этот читатель не только петербуржец и москвич, что мы все-таки достучались до провинциального читателя, что, в общем, не сразу произошло. Наконец-то все-таки пошли заказы, пошли заявки из провинциальных библиотек, куда мы бесплатно рассылали наш журнал по возможности. И пошли какие-то, в общем, правда, еще не очень большом количестве заявки. Я очень хотел бы, чтобы наш журнал, по крайней мере, ну, провинциальные крупнейшие библиотеки покрывал. А что же касается его содержания, его структуры, могу сказать, что установка прежняя и, собственно говоря, единственная. Быть журналом-экспертом, быть журналом, который без гнева и пристрастия дает оценку, как правило, довольно специальным сочинением. Ну да, конечно, у нас рецензируются и художественные произведения, имеющие, как правило, замах на некоторую общественную значимость. Мы стараемся такие произведения рецензировать. Вот я помню, например, что в первый номер нашего журнала открывался такой даже двухсторонней рецензии на двухтомник Максима Соколова «Поэтические воззрения славянной истории». Когда она вышла, был 99-й год, конечно, была книга с большим общественным замахом. И сейчас у нас тоже рецензируются книги. Но, в принципе, основной акцент делается на рецензировании специальных сочинений по истории, философии, культурологии, может быть, все-таки с уклоном в русскую культуру. Вот так. Мемуаристику специально мы обозреваем. Проблема с рецензентами сложна. Сложно найти специальных рецензентов.
И последний вопрос экономический. Как вы поставили свое дело? Вы привлекли изначальный капитал, вы вложили свой рубль, свой доллар. Как вообще дело пошло? Оно доходное, как я понимаю, раз существует и магазин, так сказать, и целая структура.
Бесспорно. Само существование дела и, более того, некоторый его рост говорит о том, что оно как-то доходное. Но все-таки основу наших финансовых поступлений составляют не поступления от продажи книг на свободном рынке, в том числе на нашем скромном магазине. Основу нашей финансовой деятельности составляет разнообразное фондирование. Мы работаем со всеми доступными, со всеми возможными нам фондами. Прежде всего, с фондом Сороса, с Институтом открытого общества. Мы участники большой, собственно, мегапроекта «Пушкинская библиотека». И, можно сказать, подавляющее большинство, если не все книги до последнего времени, надеюсь, так и будет, впредь у нас покупал Институт открытого общества для того, чтобы рассылать наши книги по всем российским библиотекам. Это основа была. Вот, надеюсь, что и останется. Дальше, конечно, Российский фонд гуманитарных исследований. Муниципальная программа книгоиздания поддерживает нас. Федеральная программа книгоиздания поддерживает нас. Ну и также оказиональные фонды и российские, и зарубежные. То есть те фонды, которые не направлены на поддержку именно российского книгоиздания, все-таки по некоторым проектам с нами сотрудничают. Да, еще могу назвать большую программу «Пушкин» французского министерства иностранных дел, которая поддерживает наши переводные издания. Программу «Translation Project» – это тоже проблема, программа Института открытого общества, которая нас поддерживает.
Ну, в общем, основа... Это серия «Западная русистика», да?
Нет, серия «Западная русистика», как правило, ну, тут уже это, тут нету единого источника фондирования. Это уже как получится. Поэтому можно сказать, что значительную часть нашего финансирования, вот, судя саммита, конечно, в какой-то степени это уже и коммерческая деятельность, но, в общем, не вполне. В том смысле, что не вполне рыночная. Мы получаем из фондов. И, конечно, это есть свидетельство, не скажу нестабильности, но некоторые все-таки некоторого особого пути экономического, по которому развивается, по которому идет наше издательство. Понимаете, я не уверен, что это уж такой оригинальный путь. Я думаю, что большая часть западных и американских издательств нашего профиля идут по такому же пути. Я думаю, что некоторое ощущение, может быть, не такой большой уверенности, основано на том, что этот путь, он как бы для стабильного общества, в принципе, хорош. Вот. Поэтому чем стабильнее будет наше общество, тем стабильнее будет существование таких издательств, как наше.
Ну и поскольку ваше издательство уже идет по этому пути, осталось только пожелать обществу быть стабильным.
Это очень хорошее пожелание. Вот, присоединяюсь к нему от всей души.
Вы слушали беседу с директором петербургского издательства «Академический проект» Игорем Немировским. Мы сделаем двухминутный перерыв и на волнах Радио Свобода продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – картинки с выставки «Эль Греко» в Нью-Йорке. Постепенно в творчестве Эль Греко начинают преобладать отвлеченность и мистика. Персонажи его картин освобождаются от земного начала и живут своими аскетическими идеалами, пребывая в состоянии экстаза. Самая заметная стилевая особенность Эль Грека – гротескно вытянутые фигуры. Они появились у Эль Грека после жизни на Крите, после Рима, только в Испании. Критики пытались по-разному объяснить причину этих искажений. Одни видели в них признаки безумия, другие – гомосексуализма, третьи – косоглазия. Но все эти предположения не выдерживают критики. Странности объясняются мистическим настроем его души, которая так рьяно рвалась с земли на небо, что не могла оставаться в оковах реализма. Эль Грека в Нью-Йорке. Передачу, в которой принимает участие музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Гейнс. Впервые в эфире 30 августа 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема сегодняшней беседы – выставка картин Эль Грека в Нью-Йоркском музее «Фрик». Передачу ведет Александр Гейнис с музыковедом Соломоном Волковым.
Заботясь о расширении музейной географии, а как я не устаю напоминать, в Нью-Йорке работает более 100 музеев, мы навестим сегодня коллекцию «Фрика». Так называется роскошный особняк на 5-й авеню, где хранятся бесценные сокровища, собранные одним из богатейших меценатов в истории Америки, угольным королем Генри Фриком. На мой вкус, это самый удобный музей в мире. Не самый богатый, не самый большой, а именно что самый удобный. Фрик, будучи самоучкой, обладал безошибочным вкусом. Он всегда покупал лучшее. Поэтому достаточно обойти уютные, не слишком просторные залы музея, чтобы получить полноценное представление об истории искусств. Коллекция Фрика не утомляет, как Эрмитаж, не подавляет, как Лувр. Она для гурманов, предпочитающих не торопясь лакомиться изысками. Помимо всего прочего, когда бы вы ни пришли в этот музей, вы всегда можете быть уверены, что все картины висят на своих местах. По завещанию хозяина, ни одна из них не может быть одолжена для выставок. Когда, как мы рассказывали в одном из недавних выпусков наших картинок, в Метрополитен проходил международный парад вермееровских полотен, все три картины дерзкого мастера, приобретенные Фриком, по-прежнему висели в его музее по другую сторону той же 5-й авеню. Все это придает коллекции камерный, домашний характер, что, собственно, и предусматривала последняя воля мецената, которую свято блюдут нынешние кураторы. Один из них, Джонатан Браун, организовал сейчас очень подходящую музею выставку «Эль Грека. Тема и вариации». Она состоит только из 7 полотен, посвященных всего 2 сюжетам. Первый – изгнание торговцев из храма, второй – святой Иероним. Заняв собой небольшую ротонду, эти картины дают возможность углубиться не только в эволюцию, но и в душу этого необычайного художника. Глядя на них, мы поражаемся тому, как в работах одного мастера уложился путь искусства, занявший несколько столетий. В сущности, это экскурсия от иконы к барокко через Ренессанс. Доминико Теотокополи, как он подписывал свои картины, родился в 1541 году на Крите, отсюда его прозвище «Эль Грека». Мне, кстати, приходилось видеть в греческих монастырях его иконы, которые выполнены в полном соответствии с византийской традицией. Переехав в Венецию, Эль Грека приобщился к Ренессансу, учась у Тициана. Оттуда он перебрался в Рим, где подпал под влияние Рафаэля Микеланджело, и, наконец, осел в Испании, прославленном им Толедо, где и умер в 1614 году. Именно в Испании он выработал свой неповторимый стиль. Вот как его характеризует историк искусств Персианов.
Постепенно в творчестве Грека начинают преобладать отвлеченность и мистика. Персонажи его картин освобождаются от земного начала и живут своими аскетическими идеалами, пребывая в состоянии экстаза.
Конечно же, самая заметная стилевая особенность Эль Грека – гротескно вытянутые фигуры. Они появились только в Испании. Критики пытались по-разному объяснить причину этих искажений. Одни видели в них признаки сумасшествия, другие – гомосексуализма, третьи – косоглазия. Но все эти предположения не выдерживают критики. Странности художественного языка Эль Грека объясняются мистическим настроем его души, которая так рьяно рвалась с земли на небо, что не могла оставаться в оковах реализма. Об этом свойстве живописной манеры Эль Грека хорошо пишет русский искусствовед Каптерева.
Художественный язык позднего Грека кажется порой необычным для своего времени. Деформированные фигуры то напоминают взвивающиеся к небу языки пламени, то уподобляются вытягивающимся отражением в воде или удлиненным расплывчатым теням. Мастер особенно широко пользуется резкими неожиданными ракурсами, приемом стремительного изменения масштаба фигур, то внезапно вырастающих, то исчезающих в беспредельной глубине, где стерты грани между землей и небом. В этой живописи есть что-то и от иконописи, и от средневековой миниатюры. И вместе с тем это типичные для позднего грека картины, где вспышки света, подобно электрическим разрядам, пробегают по искаженным фигурам, усиливая судорожность их движений.
Все эти черты прекрасно демонстрируют собранные на выставке картины, но не сразу. Вот тут-то и проявляется умный замысел куратора, не зря назвавшего выставку «Тема и вариации». Вот четыре полотна, повторяющие один и тот же сюжет. Христос изгоняет торговцев из храма. Но как по-разному он решался художником на протяжении тех почти 50 лет, в которые были созданы эти полотна. Чтобы оценить эти различия, надо ответить на центральный вопрос искусства. Что есть человек, когда он равен самому себе? Ренессанс отвечает, когда он разумен. Барокко, когда безумен. Экстаз – квинтэссенция духа. Он ярче всего проявляется, когда человек не в себе от восторга и ужаса, который вызывает в нем близость к Богу, к Божественному, к Святому. Барочная вера вызывает трепет, а не благостный покой, священный страх, а не ренессансную гармонию ума и сердца. Обогнав всех современников, Эль Греко, предтеча барочного искусства, проделал долгий путь в одиночку. Поэтому одна и та же композиция, написанная в четырех вариантах, переносит нас из вселенной ума в царство чувства. Если в статичном мире первых двух версий фигуры выглядят группой статуй, то в поздних разработках этого же сюжета все становится размытым и зыбким. Движение Христа, занесшего руку на торговцев, словно поднимает ветер божественного гнева, который пригибает к полу фигуры. Переводя взгляд с ранних полотен на поздние, мы видим, как прямо на наших глазах совершается переход материи из твердого в газообразное состояние, от античной риторики к библейской метафизике. Я бы даже сказал, из мира Ньютона к вселенной Эйнштейна. Наглядным доказательством тому служит статуя на последнем из четырех полотен. Гнев Христа так ужасен, что даже мраморная фигура приходит в движение. Она корчится в своей нише, готовая ожить и умереть от страха. Эта почти комичная, почти диснеевская своей натуралистической наглядности деталь дышит той искренностью и глубиной религиозного переживания, которые Эль Греко привез на Запад с мистического Востока. Другие картины, исчерпывающие выставку, изображают святого Иеронима. Этот прославленный переводчик Библии с греческого на латынь, автор так называемой «Вульгаты», был уроженцем Далмации, то есть сосед Эль Греко по восточному Средиземноморью. Его судьбой стало открытие Востока для Запада, прививка утонченной духовности восточного мистицизма к телесности западного искусства. Конечно же, Эль Греко не мог не видеть в Иерониме своего предшественника. Поэтому каждая из трех полотен кажется иконой, преображенной в портрет, даже в автопортрет. Но этот портрет сохранил память о своем внематериальном прошлом, когда картина была еще иконой. Эль Греко, последний византиец, привез с собой на Запад уже угасающую память о том сокровенном Божьем царстве, которым была для Запада Великая Восточная империя. Веками культивируя религиозную традицию, она воплотила ее в иконе, притворяющей материю в дух. Когда китайцам, впервые увидавшим европейские музеи, указали на Джота, как на родоначальника западного искусства, китайцы сказали, что здесь живопись не началась, а кончилась. Зато в византийской иконе они сразу признали бездонный колодец духа, изобразить который всегда пытались и великие китайские мастера. Миф о Византии, который Эль Греко донес до западных пределов Европы, ожил в начале XX века, когда художники и поэты с новой силой принялись искать утраченную Западом гармонию между разумом и верой, логикой и экстазом. Решающую роль в этом новом походе на Константинополь сыграл великий английский поэт и мистик Уильям Батлер Йейтс. Одно из самых знаменитых его стихотворений называется «Плавание Византии». употребляя старое название Константинополя, Йец строит на его месте свою утопию о чисто духовной жизни. Путь к ней, как объяснял автор, комментируя свой непростой шедевр, художество, превращающее наш ужас и радость, любовь и ненависть, смерть и рождение в инструменты божественного искусства, способного вырвать человека из жизни и перенести вечность, как голубей на голубятню.
Затем, преодолев моря, я рад Византии созерцать священный град. О, мудрый из пламени святого, как со золотых мозаик на стене к душе моей придите и сурово на укупение преподайте мне. Мое убейте сердце, не готово отречься тело бренное, за не в неведении оно бы не взалкало искомого бессмертного вокала. Мне не дает неверный глазомер природе вторить с должную сноровкой, но способ есть. На эллинский манер птах создавать литьем и тонкой ковкой. Во злате и финифте, например, что с древа рукотворного так ловко умеет сладко василевсом петь о том, что было, есть и будет впредь. Слушайте очередной выпуск «Картинок с выставки», рассказывающий о картинах Эль Греко в Нью-Йоркском музее Фрик. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Как всегда, вторая часть нашей беседы посвящена музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. Соломон, наверное, нам следует начать с того же, с чего начинал сам Эль Греко, с его родины. Что собой представляет музыкальная традиция Византии, послом которой на Западе был герой сегодняшней передачи?
Византийская музыка, религиозная византийская музыка, во всяком случае, это в первую очередь музыка монодическая, то есть одноголосная. И я должен сказать, что сами византийцы к ней относились очень прагматично, то есть она как бы выполняла определенные идеологические функции. Об этом замечательно сказал один из отцов церкви, Василий Великий. Он так рассуждал: «Дух Святой увидел, сколь тягостен роду человеческому путь добродетелей, и как тянемся мы к наслаждению, забывая о праведной жизни. И как же он поступает тут? К догматам он примешивает сладость мелодии, чтобы мы незаметно для самих себя получали пользу от слов, медленно и нежно ласкающих слух, подобно тому, как умные врачи, когда больные отворачиваются от очень горьких лекарств, подают им их в чаше, обмазанной медом. Потому и придуманы для нас эти лады псалмов, чтобы и дети, и люди юные духом, увлекшись пением, воспитывали свою душу».
Ну что ж, крайне характерная цитата. Ну а теперь давайте переберемся в наши дни, чтобы поговорить о сегодняшней жизни древнего византийского мифа.
В сегодняшней музыкальной жизни для меня чрезвычайно характерным представителем вот этого мышления, о котором вы говорили в связи с Эль Греко, является современный английский композитор Джон Тавенер. Он мой ровесник, он родился в 1944 году, и он, кстати, до самого последнего времени постоянно жил в Греции. Не случайно. Он приверженец православной греческой церкви. Он где-то в 70-е годы, в 77-м, по-моему, перешел вот в это православие греческого образца и там и поселился в Греции, чтобы жить среди той культуры, которая так ему близка. Причем, что интересно, он начинал как сподвижник «Битлз». Он даже выпустил свое насумевшее сочинение 60-х годов в фирме «Битлз», которая выпускала также и записи, собственно, «Битлз». И вообще он был активной фигурой поп-сцены английской, лондонской. Но затем вот в нем произошла эта духовная революция, он обратился к православию, и он стал в своем творчестве исключительно православным композитором. Должен сказать, что сам Тавана, с которым я знаком и переписываюсь с ним, он выглядит как фигура с полотен Эль Греко. Когда ты первый раз увидишь, фотографии его даже не дают представления об этом, когда ты первый раз его видишь лицом к лицу, вот я лично, я некоторый шок даже испытал. Длиннейшая такая буквально кочерга, очень тонкий, он весь неправдоподобно тонкий, действительно, как будто он сошел с полотен Эль Греко. Неправдоподобно тонкие руки, тонкие ноги. Вся фигура как будто устремлена, вот как язык пламени, о котором вы говорили, к небу. И он очень странное лицо, лицо фанатика с огромными глазами, горящими на этом лице. И он действительно является фанатиком того, что он делает. С ним в этом смысле очень нелегко говорить, потому что это человек одержимый идеей. Причем он еще говорит таким специфическим, тоже напряженным очень голосом. Я никогда в жизни вообще не встречал такого необычного человека. И при этом он пишет замечательную музыку, которая мне очень нравится. Я ее часто слушаю, но она вся на одну тему. Вот с какого-то определенного момента, вот с конца 70-х годов, она так или иначе связана с православием, и она основана в значительной степени на вот старой византийской духовной религиозной музыке. Вот, в частности, такой пример — хор Джона Тавенера. Значительных произведений Тавенера является его, по-моему, до сих пор единственная полнометражная опера «Святая Мария Египетская». Это история, если так можно выразиться, падшей женщины IV века, которая отправилась в Иерусалим, но не в качестве паломницы, а специально для того, чтобы вот на корабле этом иметь возможность отдаваться еще большему количеству народа. Причем она делала это не за деньги, а как в современном смысле этого слова, наверное, она была нимфоманка, но когда она прибыла в Иерусалим, то оказалось, что она не может войти в храм. Что-то ей не позволяло войти в храм, и тогда она услышала голос, и под влиянием этого голоса она удалилась в пустыне, где и прожила впоследствии в уединении 40 лет, и получила после всего этого, после всяких чудес не связанных, сан святой, стала вот этой святой Марии Египетской. И эта опера, это история этой женщины, как она попала в Иерусалим, и о ее дальнейшей жизни в пустыне, где она встречается несколько раз с отшельником Зосимой. И вот взаимодействие между ней и отшельником, который в конце оперы ее хоронит, руками вырывает в пустыне песок, ее закапывает, и есть содержание оперы Тавенера. Причем сам он называет эту оперу свою иконой в движении. Это очень интересно. И вся музыка абсолютной этой оперы построена как вариация на тему одного византийского гимна. Очень тонкая работа, причем не видно, насколько она изощренно сделана. Впечатление от этого, как от очень простой музыки, очень мелодичной, и одновременно это музыка, которая действительно доходит до сердца, до твоей эмоции. Причем Тавенер настаивает на том, что эротика, присутствие эротики в православной службе очень сильно. И что каждый раз, когда он садится писать вот такого рода православную музыку, как бы он старается погрузиться вот в это эротическое море, и для него сама эта опера о том, какой должна быть спиритуальная духовная связь между мужчиной и женщиной. То есть между вот этой Марией Египетской и Зосимой. Это их диалог. Причем партию Марии исполняет замечательная певица Патрисия Розари. Она индуска, католичка, получившая воспитание на Западе. И у нее совершенно необыкновенный ангельский голос, как будто созданный специально для исполнения музыки Джона Тавенера. Вот как она звучит в его опере «Святая Мария Египетская».
Слушали очередной выпуск «Картинок с выставки», рассказывающий о картинах Эль Греко в Нью-Йоркском музее Фрик. Передачу, в которой участвовал Соломон Волков, вел Александр Генис.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина – Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование,
Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».